И мы были в середине темы Назира. Что такое Назир? Когда стоял храм, когда был пепел красной коровы, и люди были чистыми от дотрагивания до умершего, была возможность, чтобы человек принял на себя назирут, стал назир. Что такое назир? Назир брал на себя три запрета. Первый, он брал на себя запрет вина. Второй, и, соответственно, винограда и изюма тоже. Второе, он брал на себя запрет стричь волосы головы. Интересно, в бороде назирут не имеет никакого отношения. Только к стрижке волос головы. Где проходит разделение между волосами головы и бороды, может быть, в этом, вот в этом кости, который проходит в середине, напротив середины уха. Или, может быть, немножко ниже, но может быть, в этой кости, которую я сейчас держу. Может быть. И третье, не оскверниться к умершему. Не дотрагиваться до умершего, не нести умершего и не быть под одной крышей с умершим. А в чем таки суть и содержание быть назиром? Вообще-то Тора не приветствует, чтобы человек брал на себя обеты, нет. Эй, нужно идти по прямому пути. Но полностью запретить на себя вино. Тора это точно не велит и не приведет. Это как лечение в особых случаях. Представьте себе, человек чувствует, что его затягивает легкая компания, которая и парни, и девушки, ну и пьют. Тогда пили спиртные напитки, основной напиток спиртной было вино. И всем известно, что когда пьют, то рамки отношений между парнями и девушками стираются. И он чувствует, что его затягивает Бога. Но он знает, что если он примет на себя такой обет, он его выполнит, и он выйдет из этой скользкой компании, из этого болота, и сможет вести достойный образ жизни. И он принимает на себя обет. Это было все, когда стоял храм. Он брал минимальное время, написано в Геморе, 30 дней. Минимальное время на зерут. Может принять 30 дней, может принять больше, 40, 50, 100. Сколько он принял? Есть очень интересный комментарий Рабея Симха Эдвинска в его книге Меша Хахма. Он говорит так. Вообще-то нормальный путь. Бог не хочет, чтобы человек действительно отрешился, скажем, от вина или от удовольствия от этого. Не это то, что Бог. Для чего же этот назир? Как я уже сказал, человек чувствует, что его затягивает скользкая компания на духовную опасность падения в болото. Он замечает еще интересное. Это уже говорит Ибн Эзра. А вообще, из какого корня назир? Простое объяснение назир, который отдалился. Енозру, пусть отдаляются. Написано в главе Эмор. А с другой стороны, можно перевести это как Нейзер, корона. И написано Нейзер Ковал Рейшей. Корона Бога на его голове. И Бен Эзра пишет очень интересную фразу. Он действительно такой человек, он может принять на себя обет. Он говорит, полный отдам все люди, абдей тайба своего, они рабы, страсти этого мира. Да, Мелах, вы знаете, что говорят. Линкольн отменил рабство. Неправда. Рабство остается. Есть очень много рабов сейчас в мире. Они рабы своих страстей. А кто король? Кто действительно король? Пишет Ибн Эзра, кто король? Тот, которому достойна корона, это корона царства на его голове, кто? Который свободен от страстей, свободен от страстей. Бог же создал человека. Но есть страсти и желания. Как Бог создал человека? Он имеет в виду вопрос, а хозяин кто? Кто хозяин? Страсти хозяин властвует над ним, или он хозяин руководит своими страстями? Это то, что говорит Ибн Эзра. Настоящий король – тот, кто руководит своими страстями. Продолжает Мея Симхата. Сколько времени должно, сколько времени такому человеку полезно принять на себя обет на Зерута. Сколько времени? Сколько? А? Он говорит, знаешь, сколько времени? Полезно ему человеку принять обет на Зерута на столько времени, что он приучился к этому. Приучился быть хозяином над своему пристрастию к вину, и чтобы он руководил собой и своими страстями. И он приводит на это интересный комментарий. Тут написано, что при окончании этого обета он приведет его. Приведет его. Кому он приводит? Самого себя. Что значит он приведет его? Ну, значит, он приведет его. Кого он приводит? Самого себя. Он относится к самому себе, как к другому. Когда кто-то спрашивает у нас совет, делает то-то или нет. Мы ответ обычно. Ну, более верно, более взвешенно, более лучше так или лучше так. А при себе. Очень часто человек не взвешивает. Он делает то, что ему хочется в этот момент. И когда человек станет настолько руководителем над собой, он будет решать свои действия и будет относиться к себе как к другому, приведет его, он относится к себе как к кому-то другому, это время, что он уже приучился быть руководителем и хозяином на своими страстями. На обета на Зерусе, чтобы человек приучил себя быть хозяином на своими страстями, а не чтобы они властвовали над ним. Я уже говорил, в наше время этот обет не надо делать. Потому что, во-первых, мы обет назируется одна из частей ее, чтобы человек был чист от дотрагивания до умершего. И он начинает счет только, когда он чист. А у нас мы все когда-то дотрагивались до умершего, были под одной крышей, с умершим были на кладбище. Мы не можем начинать счет назиру. Да и кроме того, когда-то человек мог принять им 30, 40, 50, 100 дней. И торжественно принести три жертвы и закончить обед на зеру. В настоящее время нет храма. Нет времени, когда это окончится. А я уже вам сказал, что раз мы нечисто до умершего, то счет на зеру-то даже не начался. Но я все это говорю насчет самой идеи. Человек научился руководить своим мыслями. Меня спросили, а в чем смысл и символика того, что он может волосы, которые он постриг, на огонь, под котел, в котором он варит жертву. Вот. Мне кажется, что это символ того, что он стрижется. Его стрижка тоже связана с жертвой. Его стрижка во святость. После отрывка Торы о обете Назирута идет отрывок о благословлении Коаним. Говорил Бог Моше, говоря, говори Корону и его сыновей, так говоря, так благословляйте сынов Израиля, говорите, что тебя Бог благословил и охранял, что Бог освятил лицо к тебе и дал тебе симпатию, то Бог обратил свое лицо свет, то есть с радостью со свет, с радостью со светлым лицом, с любовью, и чтобы сделать тебе мир. Они мне наложат мое имя на сынов Израиля, а я дам ему благословение. Это благословение, которые они благословляют народ. Благословление коэним на народ написано, и это имеет большую силу. Благословление коэним. Теперь благословляют только утром, потому что коэн, когда он выпил, он не имеет права благословлять. Потому что коэн, когда он выпил, ему нельзя вести службу. А благословление – то. Поэтому он не может вести благословение. Он не может благословлять. Поэтому благословение только утром. Минху, может быть, это уже человек может и поесть. Это немножко. Поэтому благословение только в шахрит и в минху. Венки поливны Ира тоже. Вне земли Израиля был обычай у ашкеназских евреев благословлять только в мусор праздник. В остальные дни, в будни, в субботние не благословляли. Парские евреи благословляли все годы, благословляли каждый день. Слава Богу, в земле Израиля этот обычай изменился. И в земле Израиля благословляют коаним каждый день. Инициатива пришла из первых ранних поселенцев, которые пришли, приехали и из других стран в Израиль, это были ученики Агро из Вильны. А Агро из Вильны уже давно было больно, что не благословляют евреев каждый день. Они не благословляют каждый день. Это же браха, которая написана в самой Торе. Он хотел изменить этот обычай еще там, в Гиннесе. Агро. Но Агро хотел с небес. По-видимому, с небес решили иначе. Какой-то день, какой-то вечер он принял решение, чтобы на завтра сделать в его бикнесете богословление Куаним. Его взяли в тюрьму. Известно, что Агро несколько раз идет в тюрьму. Его ученик, Рав Хаим из Воложина, тоже какой-то вечер принял решение, что богословляли Куаним в его бикнесете. И тот вечер этот бикнесет говорит, они увидели и поняли, небес не соглашается с ним. Может быть, из-за почета прошлых поколений, тоже больших людей, которые ашкеназских раввинов, которые не богословляли каждый день. Но когда ученики Агро из Вильны приехали в святую землю Израиля, тут они установили это обычай. И тут было легче это устанавливать, потому что основные жители и основной миньян был из фарских евреев, которые всегда благословляли повсюду каждый день. В Израиле принято обычно благословлять каждый день. Рухаши, это имеет могучую силу, это браха. Рассказывает про раввина из Бриска, который жил в Иерусалиме, Раб Зейв Соловейчик, Раби Ицхок Зейв Соловейчик. У него был миньян, и не было так много людей. И надо было найти коэн. Коэн приходил, и надо было его ждать. Были молящиеся в его миньяне, которые были недовольны тем, что ждут куаним. Знаете, что раввин из Бриска им сказал? Говорит, это мы должны учиться у хасидов. Если ты скажешь хасидам, что браха такого-то рэба имеет силу, он будет готов ехать на расстояние, будет готов ждать приема, чтобы получить браху. Правильно? Да. А тут в самой Торе написано, то возложит мое имя на сынов Израиля, и я им дам благословение. Это браха, написанная в самой Торе. И браха это имеет силу. Так что в Эрец Исраил, и слышу, и в его миньяне есть куаним. Большая, могучая браха. Дальше нам Тора рассказывает, когда Моше установил мешкан, пришли князья. Князья колен. Вынеси подарок. Кто не принеси подарок? 6 покрытых телег. 12 быков. Телега на 2 князей. А бык на каждый по быку. И принеси перед мешкан. Моше, по-видимому, не знал, он ждал то, что Бог скажет. Вот сказал, прими от них, и это будет служить службу Боему. И дашь их левитам, каждому по своей работе. Моше взял эти телеги и быков и дал их левитам. 2 телеги и 4 быка он дал сыновьям Гершона соответственно их работе. А 4 телеги и 8 быков он дал сыновьям работе. А соответственно их работе. Ведь мрожи несли более тяжелые предметы. Они несли бревна, они несли засовы, они несли столбы, а Гершон несли ткани. Ткани, занавески, покровы мешкана были легкие. Мрожи несли более тяжелые. Поэтому мрожи дали в 2 раза больше. Для коз дали 2 телеги, 4 быка. Прошу прощения, не для коз. Для коз ничего не дали. Для Гершона дали 2 телеги, 4 быка. А для Мрори дали 4 телеги и 8 быков. А сыновьям коз вообще не дали. Сыновья коз, они несли сами святые предметы мешкана. Они несли арон, ковчег, несли стол, чуха, несли жертвенник, несли светильник, еще жертвенник. Это пусть они несут своими руками, своими плечами. Не телегами. То есть всю дорогу Каан несли своими руками. Камень, может, на плечах, но они несли. Не знаю, на плечах. Надо посмотреть точно, как это было. Они несли своими руками. Потому что это святые предметы. И спросили, что случилось на Гоге Рабхаима из Воложина. Она в ту ночь сгорела. А что с ней потом было? Наверное, потом восстановили. Но увидели, что с небес не готов, не согласны с этим. Не согласны. Так отнесли руками. Потом они принесли еще подарок. Каждый князь. И они принесли пять жертвенников. Слава Богу, Моше, одного князя каждый принес на каждый день. Один каждый князь принесет приношение свой день. Изначально было в первый день, это было первый день Нисана. Второй во второй день Нисана. И к какому порядку? По порядку, как были станы, как были станы. Первый был стан Иуда, потом Исаха. Второй стан Рубена, Рубен, Шимон, Гад. Третий это Эфраим. Эфраим Менаше, Беньямин. Затем стан Дана. Дан на второй Иоше. Каждый был один день. Очень любопытно, то все эти приношения, они были точно то же самое. Совершенно то же самое. Тарелка из серебра, 130 шкалим ее вес. Мизрук – это посуда, которая принимает кровь. 70 шкалим в цветочек. Шекель – это 16 грамм. Давайте посмотрим. 130 на 16. Это около 2 килограмм. А? Чуть больше 2 килограмм. А вот эта посуда, мизрак, принять кровь, 70 на 16, 11 килограмм. Они наполнили оба и тарелка. И мизрак наполнены перчаткой, смешанные с маслом на мучную жертву. Кошка, которая есть 10 золотых и золото, 10 шкалин, наполнена мускурином. Бык. Баран от года, айо, это баран от года до двух, кевес до года, на жертву всесожжения. Козленок на жертву хатат очищения, прощения. На жертву, на мирную жертву, два быка, два барана от года до двух, два быка, 5 баранов от года до двух, 5 козлов и баранчиков до года 5. Это важно. Нашим сынам Инодова и князя колена Иуда. И дальше идет то же самое от князя колена Исахара Натанел бен Цуар. И дальше от князя колена Звугуна Рео бен Харин и так далее. 12 отрывков совершенно то же самое. Разница имя колена и имя князя. А само приношение то же самое. вопрос, который поднимается, можно сказать, само собой. Тора, который жалеет каждое слово и каждую букву, почему она написала так длинно и подробно об этом? Можно было написать подробно приношение князя Нахшона, сына Аминодава, из колена Иуды. А зачем написать у князя Натанео бен Цуар, князя Исахара, совершенно то же самое. У князя Звулуна или Абен Халейн то же самое и так далее. Да? Уже написано, каждый весь отрывок повторяется 12 раз. Вопрос? А? Я видел два цвета. Есть Мидраша, Ба дает там. Есть Рамбан дает. То, что я видел. Я начну не по порядку времени. Начну с Рамбана. Рамбан говорит так. Когда человек делает доброе дело, надо его уважать и дать ему уважение за его доброе дело. А? Если бы Торе было бы написано только про князя колена Иуды, что он принес, а про остальное было написано, что Натанео, сын Цуара, князь Исахара, принес совершенно то же самое, и князь Вулуна или Обен Хелейн принес то же самое, было бы про Нахшона из Цуветрива, а про князя колена Исахара только одно предложение. От князя колена своего, он тоже только одно предложение. И было бы недостаточно уважения. Ну, что делает? Сделал доброе дело и принес приношение. А наш путь должен быть, что они равны перед Богом. И важны перед Богом их приношения. И надо их уважать. И заслугу каждого равна. Человек, который сделал доброе дело, надо ему дать дань уважения. Поэтому Тора написала про каждого отдельное дело. Это ответ Рамбана. Мидраш. Если я буду читать это объяснение Мидраша, я думаю, что я не знаю, закончу ли я это до наступления Шаббата. Не уверен. Довольно интересное объяснение. Я скажу вам основную линию Медраша. Медраш Аба говорит, когда приношения были совсем-совсем другая. Каждого была, каждый из глав колен имел традицию, что произойдет с ним, и какое место в истории еврейского народа займет его колено. Мятва Нахшона, для него выйдут цари. И будет 15 лет. Выйдут цари. Династия Давида. Из них будут цари, которые будут иметь влияние во всем мире. Имел уважение и влияние царства. как будет царь мужчина. Это написано. Баранов 5, козлов 5 и баранчиков 5. Это, соответственно, 15 царей, которые вышли от царя Давида. 5 были царей. 5 рушоим, 5 царей. И так далее, и так далее. Соответственно, царство. Цари будут властвовать на суше и на море. И море похоже на царю. А мизрак, посуда для принятия крови, это похоже на земной шар, который как шар. Это колено, князь колено Иуды, князь колено Исахара, из Исахара вышли большие знатоки Торы. Это они принесли, соответственно, у них были большие люди, которые трудили в Торе. Это бы, соответственно, так. И Мидраш продолжает. Это Мидраш Раба в голове на все. Надо как-нибудь спокойно проучить. Я недельную главу закончил. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо огромное. Есть вопрос здесь у Инны. Пожалуйста, как сегодня должен вести себя человек, который хочет выйти из польской компании?
Пожалуйста. Вопрос очень верный. Но в наше время написано в Шулхан Арух, что человек на себя обеты не брал. А на Зерут вообще я сказал, что сейчас оно не подходит совершенно. Потому что мы нечисты. Не можно даже начать счет на Зерут. И нету, и мы не можем прекратить назирать, нету храма. И в Шулхан Арух написано не принимать обет. Но у человека должен есть другой путь. Принимать перед собой обязательства без обета. И чтобы они были твердыми в его решении. И с этой твердостью выйти из этого. Принять твердое решение, которые ему помогут выйти из этой скользкой компании, и без недера, без обета выполнять их и выйти оттуда. Еще вопросы?
Квадрат пока нету, но по ходу, если появится, я вам обязательно сообщу.
Вообще-то я прошлую пятницу я имел в виду и хотел говорить, как раз в прошлую субботу был йорцайт моей мамы с отцом, рабанит Гиталея Зильбер. И я хотел говорить в прошлую неделю, как-то забыл, не вышло. А может, я поговорю, пару слов скажу про нее. А папа с отцом больше известно. Его влияние, учеников, которые он построил. Ну, и детей, которые он воспитал. Как раз воспитание детей имело большое влияние, конечно, и мама тоже. И во всей деятельности папы Зацал, мама имела очень большое влияние. Она во многом помогала. Во-первых, и все ярмо дома лежало на маме. Даже экономическая сторона, она об этом заботилась. Папа приносил то, что он получал. А как это распределить, как с этим справиться, этим занималась мама. мама и в Советском Союзе работала, и тоже носила в доме, и тут тоже, и работала иногда на нелегких работах, и тут тоже, в Израиле. И мама была хорошей мамой и хорошей хозяйкой, хотя она дома не... Ее мама не научила хозяйству. Ее мама была очень активной, энергичной женщиной. Я ее встретил бабушку, только уже пожила. Она была в юные годы очень активной. Там был открытый дом, принимали гостей. Много польских беженцев там приходили в этот дом. И имели ложь, тарелку супа. Это было спасение во время Второй мировой войны. Между прочим, из-за этого гостеприимства польских беженцев папу, дедушку за отца обвинили, что он член незаконного польского государства. Иначе почему там дома принимает польских беженцев? Принимает польских беженцев, значит, он имеет отношение к Польше, он имеет отношение к незаконному. Якобы есть какое-то незаконное польское правительство, которое считает себя польским правительством. Дедушка к политике не имел, не разумеется, никакого отношения. Мама за ЦАУ воспитание детей имела очень большое влияние, очень большая часть воспитания. Это ее приучить к порядку, думать один о другом, принести что-то вкусное, поделиться с сестрой и так далее, и так далее. Мама иногда попала в положение, что она оставалась одна. У мамы была свадьба в 1945 году. Она приехала, смогла переехать, она же была прикреплена к заводу, не могла его оставить. А это был военный завод. Через знакомство Мордхай Дубин попросил Михоилса, и Михоилс попросил завод, чтобы ее освободили. И тот самый Михоилс. И она приехала где-то год после свадьбы, в 46-м. От 51-го папа посмотрел. Как раз где-то возле праздника Шаббат его посадили. Его посадили и судили на 2 года. Это отдельная история, за что, как. И мама осталась одна с 2 детьми, моя старшая сестра Сара. И я. Саре тогда не было 4, а мне не было 2. В 1951 году. И она в то же время должна была работать, кормить семью и заботиться о детях сама. И она в то же время заботилась о папе, что его не выслали далеко. И старалась приносить ему какую-то еду в лагерь. Папа ничего вареного в лагере не ел, потому что там могло быть не кошерно. И папа сказал так: я обычный еврей, который живет по шуму норму. Пока нету пикуах нефеш, опасный для жизни, я не буду этого делать. Будет опасный для жизни. Твой вопрос. Попробую. И так он попробовал 2 года. То есть, а что же он ел? Немножко хлеба. Какую-то луковицу, какой-то кусочек сахара. И мама иногда приносила рис. Скажу честно, я никогда маму не спрашивал, сколько она могла ему приносить рис. Впрочем, мама была практически хозяйкой. Что можно принести, чтобы не портилось, и можно было есть большее время? Рис. Картошка портится быстро. 2 года папа ел только рис. И сколько он его ел, я тоже. Сколько уж мама могла приносить. Но это я помню хорошо, что после выхода из лагеря папа не мог терпеть. Не мог. Когда он приходил к нам, когда мы были с ним в пятницу вечером, мы были у него дома по очереди. Но мы никогда есть суп на пятницу вечером не делали. Поскольку он еврей, 32 года мужчина, не мог. И мама научилась хозяйству варить от бабушки, папиной мамы. И она варила экономно и вкусно. Мы никогда богатыми не были. Но всегда обед был вкусный, аномальный. Она заботилась о нашем воспитании, чтобы не говорили неправду и так далее. Это первый случай, она была совершенно одна. Второй раз, когда она осталась одной, как говорится, на фронте, это непростая история, которая у нас была в Казани. КГБ серьезно нами занялся. Послали к нам корреспондента. Был филистон, что оказывается, Зильбер и Сахьякер, и Зильбер Гита Вениаминовна, они учителя, но они соблюдающие евреи. И они соблюдают шаббат. И их дети соблюдают шаббат. Достойное порицание тот, кто принял там в каком-то... принял папу на работу, и учителя моей сестры Сары, моя учительница Марья Кронорозой, учительница Сары Берта Моисеевна, достойное порицание. Громкое собрание в школе у папы, громкое собрание в школе у мамы. И было принято решение забрать детей. Маме дали такое предложение. Разведись с твоим мужем, и тебе оставят детей. И даже обещали ей квартиру. Тогда квартиру в Казани, это было как лететь на Луну. Совершенно нереалистично. Но мама на это не пошла. Потом папа ехал взять работу на каком-то стекольном комбинате и думал в шаббат найти какого-то Ивана Петровича, что он его заменил. И тут приглашение из КГБ. Папа приехал поздно, уже было поздно идти. Приглашение из КГБ. Вы знаете, что КГБ, войти туда можно, а вот выйти нет. Вы знаете. Я помню, еще был спор между папой и мамой. Папа говорит, я не хочу туда идти. А если ты не хочешь? Могут сделать союзный раз. Короче, папа посоветовал с юристом, что он не делает ничего под судом. Он убежал. Ты остался на фронте. Мама с нами. Еще на том собрании, на котором, можно сказать, ее судили. Я не знаю, откуда у нее было такое чутье. Она кому-то подошла. Сказала, а с кем я могу говорить насчет детей? И после собрания и папа, и мама о том, что их сняли с работы, они не говорили и не обсуждали. И беспокоили только дети. Он не сказал, придите туда, туда, отдел агитации и пропаганды. Зернов. Тогда уже папа убежал, она пошла с ним говорить. Как раз это был он. Откуда у мамы было это чутье, не знаю. Мама ему сказала, я могу привезти, дети не такие уж несчастные. Он говорит, нет, не надо. Но передайте дочку старшую такую-то примерную школу. А сын уже полгода прогулял, не надо. Эти полгода мама была сама. Многое, которое есть у нас, это мама. И то, что папа мог делать свои дела, благодаря. Мама занималась всем домом. Поговорим немного, поговорим о законах. Мне кажется, мы как-то говорили про законы и про благословение, а мне кажется, она очень актуальна всем сейчас. В некоторых местах молится Маариф рано. То, что называется Сплага Минха. В основном это вне земли Израиля. В Москве так себя веду. Конечно же, в Ленинграде, в других северных местах, в Англии и во многих других местах. В Израиле молиться Маариф с плагом почти не принято. Сфарские общины есть, кто так себя ведут. Некоторые американцы, когда приехали в Израиль, они организовали такие молитвы ранее. Как это в Израиле не принято, известно, что два больших пуски, Рав Ильяшив Зацал и Рав Шломо Залман Ойербах Зацал, оба были недовольны сведением, что в Ашкеназим молились Плага Минха, задает вопросы в Балахе. Утрары, как себя ведут, да. А в Эрец Исраэль, они были против, что Ашкеназим так себя вели. И я сейчас говорю о самом этом принципе. Вот это взялось. Надо. То время Шма – это с выхода жизни. Мицва читать Шма с выхода. Есть вопрос, с какого времени можно молиться Марии, вечернюю молитву. И в этом есть спор в 4 главе трактата Брахот. Раби Иуда и Рабона. Рабона считает, что можно только с вечера молиться Марии, а Раби Иуда говорит, с Плага Минха. А что значит Плага Минха? А? Что такое Плага Минха? Я вам скажу. Плага Минха – это середина Минха. Значит, Минху можно молиться теоретически по середине дня. Но практически наши мудрецы сказали, что люди могут ошибиться и попасть еще до полудня. Поэтому молится то, что называется в 6:30. Что такое 6:30? Надо понять, что такое 0, а что, какая точка 0, а какая точка 12. Есть два мнения, которые приводят Мишна Брут. Я буду объяснять по одному из них именно по тому пути, по которому ведут себя те, которые молятся Маариф, начиная с Плаг. Те, кто молится, начиная с Плаг, идут по этому мнению, поэтому я буду объяснять именно по этому пути. Есть мнение Агро, Рав Шломо Залман Милади, Адони Хавуш, Рамбам, что точка есть 12 часов дня и 12 часов ночи. Где 0, а где 12? По Агро, по Рамбаму, Агро из Вильны, Хавуш, Рав Шломо Залман Милади, автор Гегетания, они считают, что начинается с 12 часов, это с восхода солнца и до восхода солнца до захода. То есть при равноденствии. Предположим, в 6 утра восход и в 6 вечера заход. Каждый час это час, 60 минут. Когда полдень, 12. Когда уже можно молиться Минха? 12:30. Это называется Минха Гдола. А есть еще минхатана, когда реально приносили послеобеденную жертву. Ведь молитвы, они не соответствуют, утренняя молитва соответствует утреннему барашку жертвы, которую приносили постоянной жертвой утром. А молитва минха соответствует послеобеденному барашку, которую приносили. Обычно это приносили в 9:30, как это называют. То есть, говоря на нашем языке, если восход 6, заход тоже в 6, то это 9:30 приносили, это 3:30. Восход 6, заход 6, минха гдола 6:30, минха ктана 9:30. Что такое пага минха, половина минхи? Делят пополам. Время от принесения, от минха ктана и до захода солнца. От 9:30 до 12 часов, то есть от 3:30 до 6. Сколько это? 2.5 часа. Поделим пополам, сколько это? Это будет 4:45, правильно? От 3:30 до 6. 4:45. Так есть. По мнению Хахамим, надо молиться только вечером. По мнению Рабби Иуды, можно же молиться Марис Пагамим. То есть можно молиться Минху в день равноденствия, в дни равноденствия в 4:45. А что происходит в летние дни? Не в неврозе. Давайте скажем пример. Представим себе, что восход солнца в 4, а заход в 8. Сколько продолжительность дня, скажите? 16 часов, правильно? 4 утра до 8 вечера. Сколько? 16 часов. Теперь это 12 часов. 16 на 60, 960 минут. В каждом часу есть 60 минут. А не 16 часов. 16 помножено на 60. 960 минут. 960 минут. Разделим на 12. Узнаем, сколько каждый час. 960 поделим на 12. У нас выйдет 80 минут. То есть каждый час – это час и 20 минут. Правильно? Снимем час четвертью от захода солнца. Мы сказали, что заход солнца, скажем, 8. Сколько час? 80 минут. А сколько четверть от этого? 20 минут. 80 плюс 20. 100 минут. То есть час и 40 минут. Вот солнце мы сказали, сколько? 8. 8 вечера. Снимаем час и 40 минут. То есть 6:20 это программа. То есть в 6:20 уже можно молиться Маре. В многих общинах так все ведут. Как и было так в Москве. Теперь так. Надо обратить внимание. Тот, кто молится с плага Минха, и молится Мари Брана, он должен в этот день, хотя бы в этот день, молиться Минху до плага Минха. И вы сказали, что Минха, плага Минха это 6:20 на часах. Но нужно так запланировать, чтобы закончить Минху до 6:20. Тот же день молиться Минха и Марит в то же время не годится. Потому что это же споры Бьюды и Хахом. Либо ты ведешь себя как Бьюда, либо ты ведешь себя как Хахом. Либо так, либо так. Либо так, либо так. Танцевать одновременно на двух свадьбах. И как Рабби Иуда, и как Хахамим нельзя. И поэтому те, кто так организует молитву, должны так организовать, чтобы успеть помолиться до Хага Минха, успеть закончить. Это понятно всем? А? Расчет понятен всем? Так многие так себя ведут. Но надо обратить внимание, что это насчет молитвы Марии. И, скажем, насчет принятия шаббата. Но если это делают в пятницу, то вместе с этим надо принять субботу уже в 6:20. Надо принять субботу уже в 6:20. И женщины должны зажечь свечи в 6:20. Если в 6:20 молятся, в это время уже зажечь свечи и молиться. Но не раньше. Раньше Хага Минха нельзя зажигать свечи, нельзя молиться Марии и не зажигает свечи. Но если женщина хочет зажечь свечи, она может зажечь, начиная с Хага Минха, но она должна в это время принять субботу. Она больше работы не делает. Тебе надо знать. Это молитва Марии. Но шма, который человек читает в это время, он не выполняет мицву чтения шма. И поэтому он должен, когда выйдут звезды, прочитать еще раз шма. Тот, кто молится Хага Минха, должен помнить, после выхода звезд, прочитать шма. А что насчет еды? Пятницу вечера пятницу молится в Праге. Начинает субботнюю трапезу. Мишна Брура приводит вам. Есть мнение, которое считает, что раз Прага Минха это уже по Рабиуде как относится к ночи, то он может в это время выполнить субботнюю трапезу. Второе мнение приводит Мишна Брура, что стоит поесть кизает после выхода. Вообще-то обычаи у многих облегчать и есть трапезу, и закончить все даже до выхода. А Мишна Брура приводит второе мнение, что желательно есть кизает после выхода звезд. А многие полагаются на то, что они едят с Прагаминха, этим выполняется дачаба. А есть, которые махмерими едят кизает после выхода звезд. А читать шма, по всем мнениям, надо после выхода звезд почитать шма. Без браха. И в таблицах указывается время захода солнца, время Хага Минха, ну и указывается время выхода звезд. В каждом месте надо смотреть на таблицу. Есть еще вопросы?
Кударав, да, спасибо, Кударав. Есть вопрос, Инна спрашивает. Нет, извините, это Дина, да? На Котеле всегда несколько есть миньянов, и много раз можно услышать благословение коинов. Если опаздываю на Амиду, можно ли послушать Беркат Коаним сначала, а потом молиться Амиду? Или если я молюсь с одним миньяном, а в это время Беркат Коаним делают с миньяном рядом, нужно ли отвечать Амэн?
Смотрите, во время Шмона, если мы не отвечаем Амэн, мы ничего не говорим. Но остановиться и слушать Бехаске не можно. Отвечать ничего нельзя в середине молитвы Шмонайса. А человек может несколько раз слушать Берхат Коаним. Принять его браху. Очень хорошо.
Спасибо, Квод Рав. Еще был вопрос. Эстер, если другой был вопрос, тогда вы снова, пожалуйста, поднимите руку, а я пока озвучу этот вопрос. Если можно, повторите, что случилось с синагогой Рава Хаима из Воложина, когда он хотел вести Беркат Коаним каждый день?
Я читал, что вечером он собирался это сделать. Утром, без Беркат Коаним утром. А в тот вечер синагога сгорела. И он понял, что с небес этим недоволен. Я сказал уже, что может быть из-за почета прошлых поколений, больших людей прошлых поколений. Как-то изменить обычаи, это затрагивает их почет. В земле Израиля где-то новые общины так установили их.
Спасибо, спасибо за ответ. Вы уже раньше отвечали это. Еще раз спасибо. Я хотела спросить, вот если вы сказали съесть кизайт, это надо перед этим сказать Беркат Амазон или просто так протянуть сеуду, чтобы можно было еще что-то
сказать? Смотрите, это уже как получается. И протягивает сеуду, можно съесть кизайт в конце трапезы. Уже давно сделали Беркат Амазон. Может быть, еще раз помыть руки и поесть. Я говорю, первое мнение, что выходит на жирочку. А второе мнение, любое, что
нравится. А если поесть, так надо дать целую булочку или можно просто кусочек хлеба?
Просто кисть. Не нужна булочка. Не дай.
А можно я вот расскажу пару слов, что ваш папа немножко на эту главу, вот он, может, кому-то будет интересно, можно рассказать?
Да.
Пару слов буквально. Я пришла к нему и спросила, что как евреи... Нет, как вообще узнало человечество, что Земля круглая? Вот Николай Коперник, может, он был евреем и знал это из наших книг священных. А Ицхак сказал, что Коперник не был евреем, и он открыл мне Талмуд и вот эту главу Насо и сказал, что Мезрика круглая. Вот евреи всю жизнь знали и Всевышний сообщил,
что... Как написано в Медраше, Мизрак – это похоже на землю, которая она круглая, как шарик. Правильно? Я помню, папа сказал, это обращал внимание. Спасибо.